«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подписали декларацию о партнерстве в целях модернизации. Стороны будут поддерживать усилия, направленные на улучшение делового климата для торговли и инвестиций, говорится в документе. При этом Великобритания не будет размораживать сотрудничество с Россией по линии спецслужб, замороженной после убийства бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом в ходе визита в Россию заявил премьер Дэвид Кэмерон. Лондон, по словам Кэмерона, готов сотрудничать с Россией в том, что касается борьбы с организованной преступностью. Президент Медведев заявил, что назрела необходимость восстановить контакты не только между правоохранительными органами, но и между спецслужбами двух стран. Британский премьер подчеркнул, что позиция Лондона по делу Литвиненко остается неизменной. Медведев, в свою очередь, призвал не политизировать это дело и рассматривать его в юридической плоскости. Накопившиеся проблемы российско-британских отношений мы сегодня обсуждаем с Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и Александром Гольдфарбом, руководителем Международного фонда гражданских свобод. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос, Алексей Громыко. Добрый вечер, Алексей Анатольевич.
Добрый вечер.
Чем, по-вашему, можно объяснить столь длительный перерыв в официальных контактах руководителей России и Великобритании?
Ну, я думаю, всеми теми причинами, о которых сейчас было упомянуто, все эти причины, они касаются политической сферы отношений между Москвой и Лондоном. И хотя ухудшение началось задолго до 2006 года, когда прогремело так называемое дело Литвиненко, а где-то уже в 2002-2003, но вот пик этого похолодания и пришелся на последнее пятилетие. Мы все помним, это закончилось взаимной высылкой дипломатов летом 2007 года. Но, видимо, в Москве и Лондоне эти несколько лет нужны были для того, в том числе и смена правительства на Лондоне, чтобы понять, что, видимо, кроме этих вопросов, пока не разрешенных, а может быть и неразрешимых, есть другие проблемы, где наши страны волей или неволей, но должны следовать рука об руку и их решать.
Вопрос Александру Гольдфарбу. Добрый вечер, Александр Давыдович.
Добрый вечер.
Какую угрозу представлял Александр Литвиненко для действующей российской власти?
Я не думаю, что Литвиненко представлял такую же большую угрозу для российской власти. Литвиненко был частью, так сказать, персональной интриги между Владимиром Путиным и Борисом Березовским. И в этом смысле он, как бы, они все друг друга лично знали, и в этом смысле он стал жертвой диалога, так сказать, между двумя этими фигурами, во-первых. Во-вторых, Литвиненко как перебежчик, как человек, который был сотрудником спецслужб и убежал, несмотря на то, что он не был носителем секретов, тем не менее был занесен в черный список спецслужб российских, и для них всегда было делом чести доставать перебежчиков. Так что, думаю, сочетание этих двух факторов и привело к тому, что было совершено на него вот это покушение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Накопившиеся проблемы российско-британских отношений мы сегодня обсуждаем с Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и Александром Гольдфарбом, руководителем Международного фонда гражданских свобод. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Президент России Дмитрий Медведев подтвердил юридическую невозможность экстрадиции Андрея Лугового.
Статья 61 Российской Конституции прямо устанавливает, что российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству для осуществления суда или следствия над ним. Никогда этого не будет, что бы ни произошло. И мы это должны с вами понимать и уважительно относиться к этому. У нас тоже хватает всякого рода вопросов в отношении того, как исполняются те или иные решения, допустим, на территории Британии. Но мы же об этом не говорим. Поэтому мы, еще раз подчеркиваю, должны уважительно относиться к нашим правовым системам. И перед кем бы ни ставился этот вопрос, ответ будет один. Это невозможно. Запомните.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы помним, что накопившиеся проблемы российско-британских отношений мы обсуждаем с Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук, и Александром Гольдфарбом, руководителем Международного фонда гражданских свобод. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексею Анатольевичу Громыко. Как по-вашему, почему именно с Великобританией у России возникли столь напряженные отношения? Достаточно вспомнить злоключение британского совета, которому ставили палки в колеса, закрывали его офисы на территории России.
Ну, конечно, в последние 20 лет Британия, может быть, исключительным примером не была того, когда же в эпоху после холодной войны отношения между Россией и рядом европейских ее соседей могут ухудшаться. Мы можем привести примеры Прибалтики, Польши, Румынии в какой-то степени. Но вот даже с Прибалтикой и с Польшей в последние несколько лет были очень серьезные положительные подвижки, не говоря уже о так называемой перезагрузке с США, но и в целом с очень благоприятным развитием в отношениях с такими странами, как Германия, Франция, Италия и так далее. С Великобританией, я думаю, что вот эти очень болезненные вещи, которые начались с эпопеи вокруг так называемых политических беженцев в Великобритании, затем разногласия вокруг войны в Ираке, ну а затем и скандалы между российскими и британскими спецслужбами и, конечно, война в Грузии. Все привело к тому, что, в общем-то, две европейские столицы, которые рассматривают друг друга с разных частей Европы как ключевые игроки на европейском пространстве, ну, что называется, закусили у дела и решили стоять на своем до смерти. Но, как я уже сказал, вот пришло время, и слава богу, что новое коалиционное правительство сделало такой шаг. Пришло время к тому, чтобы понять, что помимо тех разногласий, пусть очень серьезных, есть масса вопросов, в первую очередь в бизнесе и в решении ряда международных конфликтов, где Москва и Лондон обойтись друг без друга просто не могут.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, Владимир, ваши гости. Вы знаете, меня удивило, конечно, высказывание господина Медведева, что никогда не будет выдано вот обвиняемый в убийстве Литвиненко Луговой, которого, по-моему, во всем мире считают убийцей этого несчастного нашего, так сказать, диссидента. Когда у нас разгоняются митинги, вот это возможно для Дмитрия Медведева нарушать Конституцию. Когда у нас выдаются каким-то жутким авторитарным режимом, между прочим, чуть ли не наши граждане, по-моему, в Узбекистан, это тоже возможно для Дмитрия Медведева, вполне нормально нарушать Конституцию. Вот мне бы хотелось бы задать вопрос вашим участникам, господину Гольдфарбу. Вот смотрите, Иран, открывается ядерная вот эта станция в Бушере. Это страшный удар по вообще-то мировой безопасности. Россия в этом участвует. Вчера по всем телеканалам показывали фильмы, что именно сама Америка взрывала дома 11 сентября. Или не препятствовала этому. Я, честно говоря, испытал шок, увидев такую мракобесную и зверскую пропаганду. Вот хочется спросить, вы видите вообще какую-то возможность для изменения нашей ситуации и выстраивания каких-то иных отношений с Западом? Или уже вплоть до выборов и дальше будем идти вот путем конфронтации в абсолютно неосталинистском советском стиле, абсолютно повторяя худшее, что у нас было в прошлом, в нашей дипломатии и так далее. Вот спасибо большое.
Слово Александру Гольдфарбу.
Ну, я бы сказал, что до сталинизма России еще далеко, хотя есть некоторые
признаки раннего сталинизма в нынешнем режиме, вот, чекистско-бюрократическом, но массового террора нет, слава богу, и конфронтации с Западом такой не этого, хотя этим может и закончиться. Но если вернуться, говорить не об общих вещах, а вернуться с того, с чего был начат вопрос, а именно с вопроса экстрадиции Лугового, то, естественно, его не экстрадировать не потому, что запрещает Конституция, как правильно было замечено, российских граждан выдавали в среднеазиатские страны, и Конституцию нарушить в России, и когда есть в этом интерес, дело очень простое, но как дышло, как говорит русский язык, но не выдадут его, потому что по той простой причине, что он расскажет, кто его отправил в Лондон и кто вручил ему полонь. И поэтому выдать его не представляет никакой возможности. И в этом как бы... Тут есть некоторое лукавство с обеих сторон, с британской и с российской. Совершенно не поднимается очевидный вопрос о том, что здесь речь идет не просто об убийстве, а речь идет о террористическом акте, за которым стоит государство по всем, так сказать, признакам и свидетельствам, о чем западные власти, британские в том числе, прекрасно знают и говорят об этом неофициально. Если вспомнить, может, хотя бы информацию из WikiLeaks, где черным по белому дипломатических телеграммах сказано, что это преступление не могло совершиться без ведома и санкций Путина. Поэтому как бы и та, и другая сторона играет вот эту вот легальность, англичане они говорят, мы хотим развивать отношения, но вот произошло убийство, нам нужен подозреваемый. А российская сторона говорит, мы не можем его выдать, потому что у нас Конституция. На самом деле это все кодовые некие обозначения того, что российское государство было поймано с поличным в организации террористического акта с использованием радиоактивного материала в центре Лондона. И из-за этого, собственно, идет такой раздрай уже пятый год. Они людей убивали раньше, убивали и Политковскую, убивали и этого Яндабиева в Татаре. И это как бы не так все страшно. Страшно то, что вот произошло, существенно то, что произошло именно на уровне межгосударственных отношений.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник и политический заключенный, относит расследование убийства Литвиненко к числу первостепенных вопросов.
Ну, конечно, это очень серьезный вопрос. Это вопрос агрессии, совершенной российским государством против Великобритании. Причем агрессии ядерной. Не забывайте, что десятки людей в Лондоне получили заражение радиоактивное в результате убийства Литвиненко. И, конечно, это будет всегда препятствие в отношениях между Британией и Россией. Очень трудно найти компромисс. Россия категорически отказывается выдать виновников, а Британия не может через это перешагнуть. Вообще-то это акт агрессии. В старые времена это означало бы войну. Сегодня, конечно, отношения мягче. Британцы не могут это бросить, они потеряют лицо. И это будет иметь очень негативный общественный эффект в Британии для них. А Россия не может их отдать, потому что будет доказана их вина. И это уже совсем плохо. Так что я бы какой-то почвы для компромисса здесь не вижу. Единственное, что со временем это может как-то ослабнуть, как фактор. Но вообще-то с повестки дня этот вопрос никогда не будет удален. Пока не сменится нынешний режим в Кремле, я думаю, что вопрос не решится.
Слушаю вопрос москвича Вячеслава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Такой вопрос к присутствующим. А вам не кажется, что после написания книг Литвиненко как офицер спецслужб, он выдал некоторые секреты? Это перешло, как говорится, точку кипения. И вот в отношении него... Вот мне кажется, что он придал огласке секретные операции спецслужб. Вот, ну, предвыборная кампания и так далее. Не связываете вы его вот заказ в отношении него вот с написанием книг? Спасибо.
Вопрос Алексея Громыко. Как вообще влияет на престиж России на международной арене вот это незакрытое дело об убийстве Александра Литвиненко?
Ну, во-первых, да, слушатель спросил о связи между книгой и тем, что произошло. Я никогда не слышал о том, что в книгах Литвиненко выдавались какие-либо секреты. Во-вторых, я думаю, что визит Кэмерона в Москву, он не сводится к теме Литвиненко, тем более, что в центре вопросов эта проблема не стояла. В-третьих, надо сказать, что я бы не стал априори сейчас всем брать на веру тезис о том, что на каком-то высоком государственном уровне в России есть связь какая-либо с убийством Литвиненко в Лондоне. Я специализируюсь по Великобритании уже 20 лет, и, естественно, это дело в последние 5 лет. Но, как правило, если спецслужбы каких-то стран находятся в конфронтации, то происходят утечки время от времени какой-либо такой секретной или околосекретной информации. Я не помню, чтобы хоть какие-то более-менее существенные доказательства были представлены в отношении российских граждан, свидетельствующих о их связи с убийством Литвиненко. Я знаю, что всегда делаются ссылки на тайну следствия. Ну и в-четвертых, по этому вопросу, я хотел бы сказать о том, что в самом деле в свое время были случаи, когда Россия, вопреки своей конституции, выдавала своих граждан, правда, это были люди с двойным гражданством, в некоторые страны, и можно только, ну, как бы с прискорбием сказать, что в свое время это происходило, хоть это были единичные случаи. Но вот повод после того, как Россия не выдала Лугового, такого прецедента больше не было. Ну, я надеюсь на то, что в самом деле в России законы будут выполняться и по букве, и по духу.
Вопрос Александру Гольдфарбу. Насколько убедительно выглядят доводы о русском следе в убийстве Александра Литвиненко?
Доводы о русском следе убийства Литвиненко убедительны, потому что британская полиция провела расследование, представила результаты этого расследования в прокуратуру, прокуратура предъявила обвинение и последовал запрос об экстрадиции. То есть сработала система, которая, так сказать, по мировым стандартам является самой находится на первом месте по уровню независимости, справедливости и, так сказать, профессионализма. В отличие, кстати, от российской, где, так сказать, миллион есть свидетельств, как выворачивается и используется в различных то ли коммерческих, то ли политических целях система правопорядка в России. Поэтому говорить о том, что утверждение Скотланд-Ярда о том, что здесь есть 100% улики, которые, как мне известно, состоят и из анализа криминалистического полониевого следа, и из видеопоказаний, из видеосъемок всех этих камер, которые нацеканы по Лондону, и из свидетельских показаний, что Луговой действительно совершил это преступление. Дальше логика о том, что за Луговым стоит российское государство, вытекает из... На эту тему у Скотланд-Ярда, как они говорят, свидетельств нет. Они не знают, что происходило в Кремле, или там в ФСБ, или кто посылал Лугового, но поскольку я лично знаю Лугового и знаю, кто он такой, и у меня ни в голову мне не может идти, что он делал это по собственной инициативе. У него не было мотива. И он не стал бы это делать за деньги. Он богатый человек. Он сделал это исключительно потому, что он таком уровне, я не мог отказаться. Второе, это факт полония. Если бы кто-то всерьез думал, что полония оказалась в частных руках, что это не государственное преступление, ситуация была бы совершенно иная. И действительно, российская сторона была бы в равной степени заинтересована в объяснении, как полоний попал в руки Лугового, как и Запад. На самом деле, все, что делает российская сторона, это не препятствие расследованию этого дела, и, в частности, прикрывает Лугового.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, не считает возможным для Кремля идти на уступки Лондону.
Это не важная проблема, хотя из нее пытаются сделать важную проблему. Дело в том, что президент прав наш, когда говорит, что разные системы законодательные. И вообще в этой связи стоит вопрос о суверенитете. Либо мы, не имея соответствующих договоренностей, выдаем своих граждан, и, кстати сказать, по непонятному обвинению, потому что нет никаких документальных подтверждений на обвинение Лугового. Поэтому, исходя из чего? Из доброй воли, с какой стати мы должны выдавать своего гражданина по запросу какого-то иностранного суда? Пускай нам тогда выдадут сначала Березовского или какого-нибудь еще очередного беглого там олигарха, который наворовал кучу всего, по которому возбуждены уголовные дела в России. А Россия ничем Лондону не обязана. Совсем даже наоборот. За всю российскую историю Лондон, во всяком случае, последние 300 лет всегда стоял за всеми антироссийскими коалициями. А Россия не всегда вела себя мудро, скажем так.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот с тех пор, как Кэмерон пришел к власти, меня не оставляет мысли, это просто вот дилетант. Вот он начал того, что вот изобрел какой-то мускулистый либерализм в пику нашему суверенной демократии. А теперь он приезжает сюда, как будто он находится под пятой своих олигархов. Он приезжает сюда, зная, что потом у нас наверняка будет Путин, и все его договоренности с Медведевым — это ноль абсолютный. И по поводу нефтяных компаний. И, в общем-то, ставит свою страну в какое-то положение, я не знаю, ну не Англии, по крайней мере. Нужно задуматься, мне кажется, англичанам, кого они выбирают.
Ну что ж, давайте об этом поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что сегодня президент Медведев и премьер Дэвид Кэмерон подписали декларацию о партнерстве в целях модернизации. Стороны будут поддерживать усилия, направленные на улучшение делового климата для торговли и инвестиций, говорится в этом документе. Накопившиеся проблемы российско-британских отношений мы обсуждаем с Алексеем Громыко и Александром Гольдфарбом. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подписали декларацию о партнерстве в целях модернизации. Стороны будут поддерживать усилия, направленные на улучшение делового климата для торговли и инвестиций, говорится в документе, подписанном в Москве. Федеральная служба исполнения наказаний готова проверить условия, на которых Михаилу Ходорковскому разрешают встречаться с журналистами. Об этом заявил Интерфаксу представитель службы Александр Кромин. В Приморском крае гарнизонный военный суд признал начальника военного склада виновным в подмене говяжьей тушенки для солдат собачьими консервами. Прапорщик Вячеслав Герцог оштрафован на 90 тысяч рублей. Прощание с хоккеистом команды «Локомотив» Александром Галимовым состоится в среду в Ярославле в спорткомплексе «Арена». Хоккеист, выживший при крушении самолета Як-42 в Ярославской области, скончался сегодня в Институте хирургии имени Вишневского в Москве от сильнейших ожогов. Сайт «Кавказ-центр» признан экстремистским. Решение принято Никулинским судом Москвы по требованию заместителя генпрокурора России Виктора Гриня. Во Франции при взрыве на предприятии по переработке ядерных отходов один человек погиб и четверо получили ранения. Французское правительство заявило, что утечка радиации не зафиксирована. Завод «Маркуль» находится у города Ним, примерно в 20 километрах от Авиньона. Президент США Барак Обама направил на рассмотрение Конгресса законопроект о создании новых рабочих мест. Для реализации этой инициативы понадобится 450 миллиардов долларов. В Сирии число жертв противостояния между правительственными силами и противниками режима Башара Асада достигло 2600.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что накопившиеся проблемы российско-британских отношений мы обсуждаем с Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и Александром Гольдфарбом, руководителем Международного фонда гражданских свобод. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прошу прощения, может быть, за несколько наивный вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, если доказательства в Великобритании существуют российского следа, почему Великобритания не может просто объявить, что это террористический акт, который совершило, допустим, российское правительство или что-то в этом духе? Я еще раз приношу извинения за наивность. Что их сдерживает? Как бы Россия могла прореагировать на такое официальное заявление правительства? Спасибо.
Ну, не было суда. Слово Алексею Громыко.
Если ведущий не против, я вернулся бы в начале. Мы проигнорировали предыдущий вопрос, который был задан слушательнице до паузы. Она сказала о том, что Кэмерон не профессиональный любитель, и чуть ли за ним стоят какие-то теневые могущественные фигуры. Но все дело в том, что Кэмерон — это профессиональный британский политик. Это политик из того поколения, которых в Великобритании называют даже чересчур политизированные, в том смысле, что это люди, которые всю жизнь или практически всю свою профессиональную жизнь проводят в политике. Они приходят в политику там из бизнеса там или рабочего класса и так далее. То есть в Великобритании вообще я не помню, чтобы на такой вершине, на таком посту оказывались бы педанты. Ну и еще я бы сказал о том, что Кэмерон в самом деле после прихода к власти во главе коалиционного правительства сделал заявление, которое не раз озвучивались в выступлениях Уильяма Хейга, о том, что главная функция или одна из главных функций внешней политики Британии будет продвижение ее экономических интересов. Ну и это понятно в свете того, в каком положении находится экономика страны. Что касается, почему Британия взяла и не сделала заявление о том, как некоторые считают, что на ее территории произошел террористический акт, к которому причастна Россия, я думаю, что заявление такого не было сделано в связи с тем, что Британия — это такая законопослушная страна, где действует принцип презумпции невиновности, и все, что пока есть, это не обнародованные документы, которые прокуратурой были переданы в суд, что в них говорится, какие доказательства в них приводятся, никто из непосвященных не знает. И ясно, что до того, как состоится такой суд, никто на официальном уровне не может сказать или обвинить какого-либо человека в совершении преступления.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», отмечает слабость российской позиции.
У России нет внешней политики. Вот они в последний момент пытаются заскочить на подножку западного трамвая, который уходит. Это подло и противно и нехорошо. В случае с Литвиненко я не знаю, что там дают результаты расследования. Наверное, надо было бы провести вот суд честный и порядочный в России над тем же Луговым, попытаться выяснить, что. А потом с этими результатами честно и откровенно прийти к Британии. Если Британия не права, то послать ее к такой-то матери. Если Британия права, то, наверное, если бы мы были честные и благородные государства во главе с честными и благородными вождями, то надо было бы признать, что она права. А не права, значит, опять-таки, стукнуть кулаком. Наша страна ведет себя как профурсетка, как раньше. Проститутская такая политика. Неизвестно, что мы хотим. Уперлись в какой-то Луговой, почему он у нас в Государственной Думе.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, если взять политику Британии, то мы помним из истории, как британцы уничтожали и проводили всякие акции по ликвидации неугодных им людей на территории Российской империи еще тогда. Это примеров нет с числа, как говорится, да? И эта политика, она настолько прогнившая, английская, да, что просто даже клима оставить некуда. И вот сегодня мы видим события, которые происходят в Англии, и там, значит, наши беженцы вывозят огромные средства, размещают их в Англии. Англия все это забирает, утилизирует, у себя размещает, богатеет. Так же, как в свое время Англия саккумулировала у себя практически все золото, ограбленное в этом самом Латинской Америке, в открытых вот этих новых землях. Все это осело и до сих пор находится в хранилищах, в сейфах банковских и Англии. Англия – это гигантский пират. Гигантский пират. И поэтому политика английская до сих пор не изменилась. И также Англия очень эффективно и умело грабит Россию. И поэтому я даже не вполне понимаю, как вот все это дело будет увязываться. Потому что спецслужбы – это спецслужбы. У них свои законы, у них свои суды, у них свои уставы. Они, когда поступают на службу в эти самые органы, они знают, как они отвечают друг перед другом и что им грозит за измену. Поэтому, так сказать, это такие правила игры спецслужб. Это не просто взяли и кого-то там ликвидировали. У спецслужб, они, сотрудников спецслужб, свои законы. Вот я так понимаю. Вот и все.
Вопрос Александру Гольдфарбу. Как, по-вашему, осложняет ли двусторонние отношения обилие российских политических беженцев, нашедших убежище в Великобритании?
Я думаю, что, безусловно, осложняет, поскольку... Но это как бы палка двух конца. С одной стороны, осложняет, с другой стороны, Лондон является меккой для имущего российского класса. Здесь их недвижимость, здесь их банковские счета, здесь учатся их дети. Поэтому вот обилие российских богатых людей, будь то беженцы или визитеры, это, с одной стороны, конечно, проблема в отношении двух стран, с другой стороны, большое благо для элит и той, и другой страны. Правильно было отмечено, что Англия вполне процветает благодаря миллиардам и миллиардам долларов, которые здесь находятся не только и не столько из-за беженцев, а столько из-за того, что правящий клан российский, в первую очередь ближайшее окружение господина Путина, будь то там Тимченко или Абрамович или прочие, держит свои ресурсы, естественно, здесь. Вот, я хотел бы еще отметить свое удивление заявлением Эдуарда Лимонова, который надеется на справедливый и честный суд над Луговым в России, особенно после суда над Ходорковским. Но и еще я хотел бы ответить все-таки на вопрос одной из слушательниц, которая спросила, почему Англия не может напрямую назвать убийство Литвиненко государственным терактом. Дело в том, что она не может себе этого позволить, этого сделать, потому что это повлечет совершенно однозначные юридические последствия. Убийство гражданина в мирное время одной страны на ее территории другой страной по всем международным правилам является актом агрессии и влечет за собой действия в Совете Безопасности, в подрывы послов и прочее, что совершенно не нужно в нынешнем, так сказать, геополитическом контексте ни Великобритании, ни России. Произошел большой прокол. Убили человека, да еще таким способом, и попали. В следующий раз, наверное, они этого делать не будут. Но, так сказать, обе стороны пытаются с одной стороны, не доводить до того, что это произойдет эскалация, где они будут вынуждены еще больше осложнять отношения. С другой стороны, они должны соблюдать британские традиции справедливости и требования закона, и, сказать, требовать выдачи человека, против которого есть улики.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, считает принципиальным расследование гибели Александра Литвиненко.
Для британской стороны это достаточно серьезный вопрос, потому что сейчас наши отношения находятся не в том состоянии, чтобы тратить их на какие-то совсем уже малозначительные вещи. Поскольку картина этой смерти не очень понятна, не в медицинском смысле, а почему так случилось, где, что, кто, каким образом. С учетом уважения к жизни человека в Британии, к правам человека в Британии, это вопрос, безусловно, важный. Что касается нашей страны, то он, конечно, второстепенный. И у нас он занимается главным образом с выражением, что британцы просто вот для того, чтобы в очередной раз нам уколоть глаза, просто вот вытаскивают это. Думаю, что на самом деле это просто связано с внутриполитическими обстоятельствами. В Британии, очевидно, этот вопрос будет периодически возникать и в дальнейшем.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Игоря Сергеевича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер, остальные участники передачи. Мне хотелось бы задать вам вопрос и немножечко объяснить его. Мне бы хотелось узнать, в какие реальные сектора экономики Британия собирается инвестировать свои капиталы? Каким реальным, ощутимым образом будет осуществляться вот это экономическое сотрудничество, о котором подписаны соглашения, сделана декларация? Декларация – это просто заявление о каких-то намерениях. В основном это документ, который призван как-то оправдать визит чиновника высшего ранга куда-то, доказать, что эти чиновники не зря едят хлеб и не зря тратят авиационный керосин на вот эти самые самолеты. Я хочу пояснить свою мысль вот каким образом. Мне приходится по роду своей работы часто иметь контакты с итальянскими инженерами и техниками. Я знаю также, что у нас в Смоленске существует предприятие ОСРАМ, где серьезно присутствует, а фактически оно принадлежит германскому капиталу. Оно производит лампы дневного света. Что касается итальянского капитала, то он очень серьезно инвестирует свои деньги в деревообрабатывающую промышленность. Так же, как и Германия. Скажем, вот такие фирмы, как BS Edge, которые производят линии кормления и так далее. Очень много итальянского оборудования мы закупаем. И, кроме того, существуют и совместные предприятия. Но я ни разу не слышал у нас в Смоленске, в Смоленской области, чтобы у нас присутствовал какой-то британский капитал. И я вот, ну я, конечно, не знаю, Смоленск не показатель. Возможно, где-то в Москве, в Московской области или где-нибудь в Сибири Британия какие-то там серьезные инвестиции осуществляет. Но, честно говоря, меня вот берут сомнения. Не могу?
Да, вопрос Алексея Громыко. В каких отраслях возможно двустороннее сотрудничество между Россией и Великобританией?
Ну, во-первых, я хотел бы напомнить о том, что Британия сейчас считается третьим самым крупным иностранным прямым инвестором в нашей стране. Кроме того, наш торговый оборот практически возвращается в этом году на предкризисный уровень. То есть в этом плане сейчас из месяца в месяц идет довольно мощный прирост в торговле между двумя странами. Но я думаю, надо начать с того, что, безусловно, для Великобритании прежде всего интересен нефтегазовый комплекс нашей страны. И не зря к нам приехали руководители и Роберт Дадли, BP и руководство Royal Dutch Shell. То есть здесь, как это сотрудничество было очень глубоким и перспективным, так это будет и дальше. Но далее, я думаю, что в таких сферах уже вложения очень крупные были, и продолжаться и наращиваться это только будет. Это, конечно же, фармацевтика. Здесь большую роль играет британская компания Celtic Pharm. Это, конечно, строительство дорог, где британские компании примут участие в проектировании дороги, новой скоростной дороги от Москвы в Петербурге. Это, конечно, нанотехнологии, где британская крупная фирма получила громадную сумму от Роснано в 700 миллионов долларов для создания уникального в мире электронного учебника. Это, конечно же, розничная торговля, та сфера, где Британия занимает довольно сильные позиции в мире. Напомню о том, что CPO в Лондоне и его структуры с прошлого года довольно сильно лоббируют проект по превращению Москвы в международный финансовый центр. Ну, я могу, так сказать, перечислять и дальше, но я хочу сказать, что уж точно между Россией и Великобританией все не сводится к нефти и газу. И, кстати, вот этот визит Кэмерона и те компании, которые с ним приехали, ну, это наглядно показывает, что у нас развивается очень серьезное партнерство, ну, в таких высокотехнологических сферах.
А можно еще такой вопрос, Алексей Анатольевич, вот насколько благоприятным в Великобритании считают инвестиционный климат в России? Вот не секрет, что недавно прошли обыски в английских офисах, находящихся в Москве.
Но мое мнение такое, что этот климат имеет свои проблемы, но это не сказывается на стратегическом поведении крупнейших британских ТНК в России. Но этот климат нужно налаживать и совершенствовать для того, чтобы в Россию многократно возрос поток не только очень крупных фирм, но среднего и малого бизнеса. Вот это как раз до сих пор еще есть довольно серьезная проблема.
Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, не видит перспектив урегулирования спора вокруг экстрадиции Андрея Лугового.
Этот вопрос, конечно, достаточно остро и вызывает напряжение в отношениях между Великобританией и Россией, но перспектив разрешения его я пока не вижу. По-моему, обе стороны не могут найти серьезное решение вопроса, как выйти из этого. Поэтому, конечно, они будут ставить вопросы. Смерть Литвиненко не забывается, если на это рассчитывали с российской стороны кто-то. И она будет постоянно вызывать такую острую реакцию. Но как решить этот конфликт? По-моему, ни та, ни другая сторона пока пути не видит его разрешения.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Да, здравствуйте, Владимир и уважаемый беседующий с вами, Владимир. Конечно, между Англией и Россией трудная будет экономическая и политическая связь или даже дружба или мир. Потому что Луговой и Литвиненко это вот как раз доказывают, что Англия это день, а Россия ночь. Вот Троцкого когда-то ведь достали за 9-3-9 земель, достали, это сталинисты, советская власть, убили Троцкого. Так и Литвиненко, это Луговой убил, и все скрыто, шито, как говорится, и все об этом молчать.
Вопрос Александру Гольфарбу. Продолжают ли родные и друзья Александра Литвиненко бороться за возобновление, может быть, или начало слушаний по расследованию его гибели?
Да, безусловно. Ну, во-первых, иск Марины Литвиненко к Российской Федерации в Европейском суде по правам человека в Страсбурге сейчас находится, так сказать, медленно продвигается через эту систему. Получен ответ российской стороны, что Россия тут ни при чем. Написан ответ на ответ, и вот сейчас ждем, какое решение примет Страсбургский суд по приемлемости этого иска. Есть еще одно судебное расследование, а именно судебное слушание по факту смерти, которые должны состояться в Лондоне, похожие слушания, которые были по факту смерти принцессы Дианы, без обвиняемого. И на 13 октября как раз назначено первое заседание этого суда, где будет решаться вопрос, должно ли и не должно ли рассматриваться возможное участие правительства иностранного государства в этом убийстве. Так что процесс идет, он идет медленно, но, как всякий юридический процесс, он занимает годы.
Константин Эгерт, обозреватель радио «Коммерсант», уверен, что тема гибели Александра Литвиненко со временем отойдет на второй план.
Дело Литвиненко останется в российско-британских отношениях. Другое дело, в какой степени, скажем, британцы захотят его использовать как раздражитель. Но оно останется. Следствие и прокуратура Великобритании, Королевская прокуратура не могут отказаться от своей позиции. А Россия, в свою очередь, ни за что не выдаст Андрея Лугового британскому правосудию. Этот вопрос всегда будет маячить где-то на фоне развивающихся отношений. Но, мне кажется, сегодня премьер-министр Дэвид Кэмерон сделал шаг в сторону перемещения темы Литвиненко на какой-то такой задний план и занялся развитием, прежде всего, отношений в сфере бизнеса, а также налаживанием политических контактов. В России и Великобритании, конечно, есть о чем поговорить и в Совете Безопасности ООН по поводу, скажем, Ливии и Сирии, и по другому, так сказать, более широкому кругу вопросов. Так что, наверное, можно говорить о том, что дело Литвиненко перестанет быть единственной темой в российско-британских отношениях. Задача Кэмерона была наладить политический контакт с российским руководством и посмотреть в глаза Владимиру Путину накануне его возможного возвращения во власть в 2012 году.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Вот хотелось бы спросить у вашего вот визави о том, что наши некоторые вот толстосумы, извините, скажем, они покупают собственность Британии за баснословные деньги, неизвестно откуда взятые, понимаете? И британское правительство и спецслужбы относятся к этому, если что-то касается денег, то относятся как-то, знаете, я не знаю, как-то, видимо, не видят этого или как? Как это назвать?
Вопрос Алексею Громыко. Как, по-вашему, должно ли английское правосудие заинтересоваться происхождением российских капиталов?
Вы знаете, я хотел бы вначале сказать о том, что мы говорим сегодня, сейчас вечером, очень много о так называемом деле Литвиненко, но ведь на самом деле надо вспомнить о том, что до 2006 года Россия десятки раз передавала Великобритании запрос об экстрадиции российских граждан, которые укрылись на территории Британии, но считаются виновными в совершении преступлений на территории России. И, кстати, большинство из них и не фигурируют как политические беженцы. Это в самом деле те, кто в 90-е годы какими-то нелегальными путями сколотили свое состояние и тогда чувствовали себя неплохо, но вот последние десятилетия, здесь, я считаю, был прогресс в защите экономической правосубъектности в нашей стране, и многие почувствовали, что чтобы уйти от суда, им бежать надо куда-то еще. А второе, я бы хотел бы сказать, что, во-первых, большинство тех, кто уезжает в Великобританию, или даже практически все, делают это добровольно и не нарушают британские законы, живя в Великобритании. Но здесь как бы есть две проблемы. Проблема первая, что в Великобритании прекрасно знают, и по правилам Chatham House, значит, мне не раз на довольно высоком уровне в Великобритании говорили о том, что да, мы знаем, что этот человек может быть, по крайней мере, виновен в тех или иных преступлениях, но выдавать в России мы его не можем только лишь по той причине, что в Великобритании в целом российская судебная система считается несовершенной, и считается, что суд может вынести неверный приговор. Ну, а что касается тех, кто считает, что в России для их легального бизнеса нет будущего, и кто считает, что их бизнес лучше развивать его в Великобритании, вот это, в самом деле, проблема инвестиционного климата в нашей стране. И здесь, скорее всего, практически все зависит от России, а не от Великобритании. Сделать так, чтобы капиталы наши собственные не утекали за границу, а работали здесь.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, что вопрос убийства Литвиненко и посадки за преступление Лугового не будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет, не будет убран от власти и не предстанет перед Международным судом за все свои преступления, не только по этим отравлениям радиоактивными веществами, плутонием, но и за все преступления перед российским народом.
Вопрос, Алексей Громыко, как долго, по-вашему, будет осложнять этот вопрос российско-британские отношения?
Вы знаете, я согласился бы с той точкой зрения, что надо примириться с тем, что у России к Великобритании есть претензии, которые Британия в какое-то обозримое будущее не сможет реализовать. И то же самое со стороны Британии к России.
Спасибо. Напомню, что российско-британские отношения обсуждали с Александром Гольдфарбом и Алексеем Громыко. Оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сентября в 22 часа в прямом эфире программы «Время политики» выступит председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я надеюсь, что мы создадим фракцию. Но если так выпадет, что будет там один или два человека, у нас опыт работы есть, я уже потренировался. Один боролся с 35 представителями партии «Единая Россия» в Мосгордуме. Натренировались хорошо, много раз побеждали.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.